Добрый день, господа, это Юлия Лат. Это код доступа. Не забывайте на нас подписываться, не забывайте делиться ссылками, не забывайте задавать вопросы, ставить лайки. Я, собственно, быстро перед ответом на ваши вопросы. И, кстати, у нас под описанием этого должен стоять, по-моему, еще не ссылка на мою последнюю книгу «Сотворение Бога». Смотрите, покупайте. Там, по-моему, уже даже вышла аудиоверсия. Не знаю, есть ли она сейчас в электронном виде. Мы говорим, что сначала в бумажном. Не знаю, как ее продают у иноагента, значит, на завороченное и всякое такое прочее. Я хотела начать с речи Трампа, которая знаменует, на мой взгляд, конец 30-летнего периода в истории мира, конец активистократии. На самом деле, демократия – это редко встречающий способ правления. А активистократия – когда активисты, которые под видом их правили, но активисты пытались навязывать нам свою точку зрения за все хорошее против всего плохого. И в этом смысле, конечно, история Украины или история с Газой – это такой история инфа активистократии. И, соответственно, ее кто-то с поражения на поле боя. Но я начну с двух, которые тоже к этому имеют прямое отношение.
Юль, первый, давайте перезайдем. Сори, потому что подлагивает очень. Переключитесь на Starlink. Очень-очень-очень подлагивает.
Одно, что я для этого должна сделать?
Пишут. Сетку выбрать другую. Давайте зайду сейчас.
А что же мы туда эфира не проверили?
Ну, мы вроде вас слышали нормально друг друга сейчас.
Хорошо, Даш, давайте я сейчас захожу с телефона и продолжаю. К сожалению, я думаю, что это плохое начало эфира. Ну, что делать, извините, господа. Пока подписывайтесь на наш канал, пока мы пытаемся исправить звук. И задавайте вопросы. Вот да, тут люди пишут, что со звуком плохо. Даш, у нас все восстановилось?
Пока что вы подлагиваете. Сейчас я переключаю вас на другую сетку.
Да, просто делать побыстрее, потому что, ну, как бы люди тоже.
А я тоже медленно из-за того, что я же захожу через тот же интернет. Вот. Ну-ка, скажите еще что-нибудь. По-моему, нормально уже.
Ну, вот я надеюсь, извините, господа, что у нас такая штуковина. И я повторяю, что я хотела начать с речи Трампа, которая знаменует, на мой взгляд, конец страшной ситуации. Здесь называется активистократия, у нас так и называется этот эфир. Активистократия, не демократия. Люди, которые называют себя активистами, которые за все хорошее против всего плохого, и которые не несут никакой ответственности за свои, в отличие даже от дикторов, страшно сказать, не говоря о монархах или аристократов. Но я начну с двух других страшных вещей, вернее, одной страшной вещи, которая происходит прямо сейчас, и, собственно, очень впрямую связана с главной темой нашего разговора. И, конечно, геноцид алавитов, который сейчас на наших глазах происходит в Латакии, при полном молчании всех хороших людей всего мира, при полном молчании Легаси Медиа. Это 7 октября, это новое 7 октября для алавитов. Мы видим кадры, видео, мы их видим только в Твиттере. CNN их полностью игнорирует. Всякие BBC их полностью игнорируют. BBC нам в это время показывает пропагандистский хамасовский фильм, начитанный детьми чиновников Хамаса, о том, как кровавая израильская военщина угнетает бедный сектор Газа. Прекрасные в Оскар выдают за другой пропагандистский хамасовский фильм. Вернее, палестинский фильм о том, как злая израильская военщина угнетает, соответственно, палестинцев уже в другом месте. И напомню, что один из израильских активистов, который участвовал в съемках этого фильма, и который вот представляет собой в этом смысле вот это движение Джусу Палестина. Он убийца самого себя и создатели фильма, включая оставшегося в живых еврея, даже его не упомянули, потому что это не входило в их прекрасную картину мира. А эти самые же люди, которые сейчас кричат «Слава Украине!» Вот глобальное потепление, Украина, борьба с переменой климата, ковид не был произведен в лаборатории, Палестайн – это все одна и та же тусовочка. Вот вся эта тусовочка, естественно, оказала игнорирует массовое убийство лавитов. И вот как это просто оказывается. Если несколько лет назад нам говорили, что ничего страшнее нету, и с ним надо бороться, то сейчас оказывается, что тот же самый победивший ИГИЛ, да еще с турецкой помощью, можно просто переназвать умеренными демократическими мусульманами, приехать пожать им руку немецкой министерше. Вернее, там, помните, конфуз произошел. Не стал жать нынешний сирийский лидер руку этой немецкой министерши, но она утерлась. Переназвать их умеренными мусульманами, сказать, что они строят демократию, и смущенно отвернуться, потому что интересует, ну, страдания. No Jews, no news. Нет евреев, нету и новостей. И я хочу, что абсолютно то же самое, что сейчас происходит в Латакии, будет происходить через несколько десятков лет, если Европа в Берлине, в Лондоне, во Франкфурте, в Париже и так далее. Не обольщайтесь. Никакой разницы. И вот те самые европейские чиновники, которые сейчас говорят, Путин – это самое страшное, что есть, что это вот Россия нападет на Европу. Ну, Путин, о Путине отдельно поговорим, но я вас уверяю, что те имамы, которые сейчас в Европе прямо открыто проповедуют, что должны принять шариат, или мы вас вырежем, что это они прямо открыто проповедуют сейчас, когда их еще 10-15% населения. А скажите, что будет, когда их будет 30, 40, 50% населения? Посмотрите на уровень фертильности, на как рожают те коренные европейцы, которым не позволено говорить, что они европейцы. И как рожают бедные, несчастные мигранты, которым все должны, потому что они жертвы, так же, как и палестинцы. Активистократия, она же создает культ жертвы. Жертвы все должны. А колонизатор, он плохой. Он всем должен. И обратите внимание, что вот евреи, которые живут, ну, собственно, последние 3000 лет в том самом месте, которое называется Израиль, они колонизаторы. А жители Газы, которые, ну, тоже имеют право на эту землю, они тоже там живут. Они жертвы. И это не считается, сколько времени там живут евреи. Но как удивительно, что достаточно мусульманину, или уроженцу Африки приехать в Европу, как он немедленно становится жителем Европы прямо в первом поколении, даже не во втором. Он уже живет в Европе. Ему уже все должны. Это первая вещь, которую я хочу сказать. Вторая вещь, которую я хочу сказать и даже объявить, что, судя по всему, вот в результате всех всех пертурбаций, которые мы наблюдали на прошлой неделе, и которая сначала включала в себя знаменитую срач в Белом доме, а потом извинения Зеленского, которая мне лично очень понравилась, то есть я была потрясена и горда, что президент Зеленский сделал ответственный взрослый поступок. Но буквально через некоторое время оказалось, что эти извинения взяты обратно. Вот Михаил Подоляк говорит, что Зеленский не будет извиняться, извиняться ему не в чем, и так далее, и так далее. И все это было отставлено большим количеством условий. В общем, неважно. Суть заключается в том, что есть большая вероятность, что встреча 11 марта Трампа и Зеленского в Риаде будет также тройной встречей вместе с Путиным. Еще раз повторяю, отличная от нуля вероятность. Как оно будет к 11 марта, мы не знаем. Потому что, судя по тому, как события переворачиваются каждый день на 180 градусов, все это на воде вилами писано, и это может еще 33 раза разорваться. И, собственно, мы видим, как все стороны готовятся к этой встрече. И главное, что мы видим, это, конечно, Курская битва. Я бы даже сказала, Курская бойня. Потому что перед этой встречей обе стороны вырывают карты друг у друга из рук. Что происходит в Курске? В Курске Путин в течение нескольких недель накапливал силы, абсолютно лучшие силы, кстати, в том числе и пресловутых корейцев, и сейчас бросил эти силы для того, чтобы отрезать украинские войска. Это один из немногих случаев, начиная с, не считая с самого начала войны, маневренной войны. То есть это не Авдеевка, где накатывался на украинские позиции каток. Это маневренная война, где участвует абсолютно все с обеих сторон. Участвуют и самолеты, участвуют и миражи, которые все-таки прилетели в Украину, естественно, с украинской стороны. Участвует F-16. И я не сомневаюсь, что где-нибудь там ползает знаменитый патриот, на который сейчас российская сторона, естественно, будет охотиться. Самое главное, участвуют лучшие соединения с обеих сторон, в том числе те украинские соединения, из которых вообще никто никогда не сдавался в плен. Насколько я знаю, там, среди прочего, была попытка опять пройти по газовой трубе, по подземному ходу. Я, к сожалению, не знаю, чем она кончилась, потому что одни мои источники говорят, что она кончилась абсолютным успехом, так же, как и в Авдеевке, а другие мои источники как раз говорят, что российский отряд, российская рота десантная, которая двигалась по этой трубе, попала в засаду и ее размолотили. Но суть заключается в том, что по уму как раз, вот по военным показателям, украинским войскам сейчас надо было бы отойти, чтобы не попасть в мясорубку. Но поскольку речь идет о козырях, которые будут предъявлять стороны на встрече 11 марта, то, судя по всему, будет отдано, то есть уже наверняка отдано, приказание держаться любой ценой. И это значит, что там действительно будет бойня и резня, и что там две армии, лучшие их силы, скорее всего, сотрут друг друга. Это будет страшнее Авдеевки. К этому же относятся две важных вещи, о которых, одной из которых я еще говорила в субботу, о том, что я сказала, что американцы прекратили целеуказания и прекратили передачу спутниковых данных для украинской армии, что практически ее ослепляет, потому что, ну, понятно, что хаймерсы целятся не сами. Украинский солдат, украинский офицер, вернее, только нажимает кнопку. Точно то же самое касается украинских беспилотников, которые летят далеко. Они могут лететь далеко при других системах, но это значительно сложнее. И вот почему-то о том, что это целеуказание прекратилось, сказали, по-моему, только во вторник или в среду, но, как я уже сказала, я вам это сказала в субботу, и это действительно прекратилось на самом деле еще в субботу, хотя какое-то официальное закрепляющее распоряжение, возможно, последовало несколько позднее. Путин не замедлил этим воспользоваться, и он нанес два удара. Первый он нанес удар 70 ракетами, которые били в основном по промышленным объектам. Из них 35 попали в цель. 50%. Это катастрофически высокий показатель для этой войны. Я вам напоминаю, что до этого где-то 10-15, потом 20% ракет стало попадать в цель. Очевидно, это было связано с отсутствием того, что американцы перестали поставлять сведения, потому что сведения эти были в том числе и о том, что вот поднялись стратегические бомбардировщики. Трамп на это отреагировал, сказав, что Путин делает то, что он делал бы любой на его месте. В этом смысле Трамп придерживается того взгляда, который он заявил в самом начале войны. Он сказал, вот кто будет противиться заключению мира, тот и получит по зубам. Вот это цена того, что устроил Зеленский в овальном кабинете, как и следовало предполагать. Хотя надо сказать, что, конечно, нехватка тех же самых ракет ПВО, она уже некоторое время сказывалась в украинской армии, так что вот эти 50% ракет, которые прошли по целям, это, конечно, результат, с одной стороны, совокупной отсутствия уменьшения количества ракет, а с другой стороны, как я уже сказала, отсутствие спутниковых данных. Вторая вещь, еще более неприятная, еще более страшная, это удар в Доброполье. Это было два Искандера, которые прилетели не по каким ни промышленным целям, которые вот реально прилетели по жилому кварталу. Искандер – вещь точная. Я много раз говорила, что, как правило, российская армия или бьет по военным целям, или бьет по промышленным целям, или думает, что по ним бьет. Как правило. И даже вот этот вот самый знаменитый удар по Ахмадиту, на самом деле, конечно, российские военные целились по больнице, по заводу «Артем», где в этот момент или что-то хранилось, или что-то собиралось, что, кстати, не следует это делать в центре Киева, и пять ракет ушли туда, а шестая ракета попала в Ахмадет. Слава богу, там количество жертв было, но оно было не настолько значительно, как первоначально нам пыталось заявить не то, что украинская пропаганда, а лично президент Зеленский. Так вот, это вот вторая вещь, вот этот удар, более того, приехали спасательные службы, по ним прилетела еще одна ракета. Этот удар вряд ли можно считать случайным, что кто-то куда-то летел и что-то не долетело. Мне кажется, что это пробивка. Это пробивка, которая последовала за первым ударом 70 ракет, потому что что случилось после 70 ракет? Никто не отреагировал. Вот что самое главное. Вот помните, несколько недель назад прилетел беспилотник по Чернобыльской АЭС. Я, если честно, думаю, что это был, скорее всего, украинский беспилотник. Это была одна из отчаянных попыток Зеленского, но на это тогда никто не купился. Даже если это был российский беспилотник, который сбился с пути, это менее вероятно, но не исключено, в конце концов. Да то вот никто просто не отреагировал. Если в начале войны это было бы на первых полосах CNN и Нью-Йорк Таймс, то сейчас реакция была ноль. Вот точно так же реакция была ноль. У CNN даже не воспользовались этим хейтеры Трампа, чтобы сказать, да смотрите, что вот этот вот Путин делает, а Трамп лишил бедную Украину. Президент Трамп сказал, ну, Путин делает то, что любой на его месте делал. Он констатировал, собственно, холодный военный факт. Мы так к этому не привыкли. В век активистократии мы привыкли, что все лгут. А Трамп говорит, как оно есть, как в век дипломатии канонерок. И после этого прилетает прямо по жилому кварталу и потом по спасательным службам. И мое полное ощущение, что это тот достаточно нечастый случай, когда действительно били именно по жилому кварталу, чтобы проверить реакцию. Реакции опять никакой. И я могу сказать, почему никакой реакции. Я много раз говорила, что украинская пропаганда роет сама себе яму, когда рассказывает про геноцид, когда рассказывает о том, что российские ракеты всегда специально падают по больницам, жилым домам и так далее, и так далее. Потому что если очень долго кричать волки, то тебе перестают верить. И сейчас, скорее всего, 90% от людей там в CNN, Fox News и так далее, в Нью-Йорк Таймс, они уже не хотят проверять, это на самом деле прилетело по жилой пятиэтажке, или это вот очередной раз, да, что-то там нам пытаются кричать волки-волки. Вот в чем проблемы пропаганды, вот в чем проблема, это уже называется информационная война. Потому что я много раз говорила, что так называемая информационная война на самом деле ведется только против собственного населения, и в конце концов это всегда выстрел в ногу. Вот сейчас, когда действительно прилетело по жилым домам, и, скорее всего, специально, Зеленский может поздравить своих пиарщиков. Хорошо, ребята, сделали. Но, как я уже сказала, конечно, абсолютно главное – это Курская битва. И абсолютно главное – еще одна важная вещь. Что после того, как мы здесь с вами говорили, и после того, как Зеленский устроил это представление в овальном кабинете, он, если вы помните, сразу поехал в Европу. И сразу, вернее, сначала он поехал в Великобританию, Там его встретил британский премьер Кир Стармер совсем не так, как он встречался с Трампом, Зеленский. Там Кир Стармер вышел ему навстречу. Там Кир Стармер его обнял. Там Кир Стармер, который сажает за лайки, рассказал, что вот, а какой замечательный Зеленский, и сказал даже, что мы, британцы, готовы в Украину послать солдат и послать самолеты. А потом он сделал маленькое замечание и сказал, что это Британия, хозяйка морей бывшая, готова сделать после того, как это сделает Америка. Читай «После дождичка» в четверг. И с самого начала было ясно, что это абсолютное надувательство, и что Зеленский попал как кур в още с Европой, потому что Европе совершенно невыгодно помогать Украине вообще. Европа сейчас находится в состоянии войны с Трампом. Европа сейчас – это последнее прибежище мировой бюрократии, вот той самой активистократии, о которой я буду говорить. И у ребят, благодаря выходке Зеленского, у европейцев, просто появились фантастические карты на руках. Им не нужно как-то помогать Украине, я уже даже не буду говорить о том, что это только продлит агонию. Им достаточно свалить поражение Украины на Трампа и сказать: ребята, вот видите, мы были за все хорошее против всего плохого. Мы стояли в своих белоснежных пальто. Мы готовы были спасти Украину. Но все проклятый Трамп. И благодаря вот этому поступку Зеленского, то, что было, Украина, которая становилась нежеланным клиентом для Трампа, потому что Украина для Трампа – это сейчас прибежище его врагов-глобалистов. Это один из глобалистских проектов наряду с глобальным потеплением. Это проект, на котором демократы мыли бесконечное количество денег, не говоря уже о том, что они компостировали мозги. Это несчастная страна, которую поманили морковкой: мы тебя примем в НАТО, в небесное НАТО и в Евросоюз. И в результате просто превратили власти, которым стирается Россия и которой стирается Россия. И так было задумано с самого начала товарищами-активистами. Это страна победившего активизма. Это страна, что такое победивший активизм? Это люди, которые заведомо ставят абсолютно нереалистичные цели, да и, честно говоря, людоедские цели, но при этом называют их замечательными и святыми целями, и это цели борьбы с колониализмом и так далее. Вот что такое Газа? Почему активисты помогают Газе? В Газе живут люди, которые, точно так же, как и израильтяне, имеют право жить на этой земле. У них есть свой клейм, освещенная история, освещенная временем, и они могли 10 раз договориться разными способами. Они могли построить свое государство. Они могли как-то инкорпорироваться в еврейское государство, не убегать еще в 1948 году. Есть десятки способов, ну не десятки, но там один, два, три приличных способа. Но что сказал Хамас? Хамас назвал условия, которые заведомо неприемлемы и невыполнимы. Он сказал: Палестина от реки до моря. А Израиль? А все евреи должны быть убиты. А если вы с этим евреем не согласны, то вы не способны к компромиссам. И будете смеяться, это не поехало. Вот это неосуществимо. Какой проект Украины предлагали активисты с помощью того же самого USAID? Они предлагали проект, который называется «Украина от реки и до моря». Они могли построить самые разные Украины. Они могли построить постсоветскую Украину, федеративную, где в каждом регионе говорится на каждом языке, которым в нем говорится. Давайте не компостировать друг другу мозги. Это совершенно нормальная ситуация в сегодняшнем мире. Это и есть единственная ситуация, при которой уважаются права человека. В том же самом Израиле арабский официальный язык. В Финляндии шведский, между прочим, официальный язык. Вот тут только что в своей речи президент Трамп поменял местечко, которое называется Лесота, сказал, что это shithole country, о которой ничего никому не известно. Так я, когда ресерчила Лесота, с удивлением выяснила, что в крошечном Лесота, помимо их него собственно лесотского какого-то языка, есть официальный язык английский, и никто от этого не умер. Но нет, оказывается, что с точки зрения активистов, Украина, которая была интегральной частью Российской империи, без которой Российской империи бы не существовало, мы сейчас не о западе Украины говорим, а вся должна говорить на украинском языке, а русский язык к тебе приходит еще во время Ющенко в Харькове, когда ты преподаешь какую-нибудь физику в Харьковском политехе, говорят, но через 2 недели ты должен преподавать на украинском ядерную физику. Ни ты, ни твои студенты украинского не знают. И они строили такую Украину, которая была Украиной от реки и до моря, и при этом еще считала, что все активистам должны, и все активистов угнетают. И думали, что вот на этом они въедут в рай и въедут, станут буферной страной для Соединенных Штатов, а оказалось, что все это был обман. Оказалось, что все это не выдерживает прямого военного столкновения. А почему это был обман? Просто потому, что активисты такие идиоты за деньги USAID? Или потому, что это была намеренная геополитическая игра на взаимное уничтожение России и Украины? Честно говоря, мне даже неохота разбираться, да, вот впадать в теорию заговора или наоборот. Может быть, и то, и то. А может быть, не то, не то. А может быть, они просто такие идиоты-активисты, потому что активисты-идиоты. И бюрократы-идиоты. Обратите внимание, вот что сейчас происходит, интересное дело в Европе, которая просто идет по пути Украины, которая вдруг начала кричать, что, значит, мы тут будем сражаться с Путиным, вернее, мы будем помогать Украине, потому что Путин следующим нападет на Европу. И когда вы начинаете рассматривать, а какие, собственно, у этих людей побудительные мотивы это говорить, то вы, например, понимаете, что побудительный мотив Макрона заключается в том, что он скоро уходит на пенсию, потому что он скоро перестанет быть президентом Франции. И он, как всякий национальный чиновник избранный, как всякий национальный избранный лидер, что такое Евросоюз? Это для пенсионеров, это пенсии для бывших европейских лидеров. Вот, соответственно, Макрон хочет на большую пенсию. Эта пенсия будет пост комиссара Евросоюза по безопасности. Это его заявка. А вдруг мы видим вот в эти абсолютно критические моменты, что еврокомиссар, глава иностранных дел Евросоюза Кая Каллас, бывший эстонский премьер, говорит, что Россия должна быть маленькой. Возникает вопрос, а с чего это Европа устами Кая Каллас вот в этот критический момент говорит, что Россия должна быть маленькой. Это разумное поведение. Это не поведение, которое напоминает, скажем, поведение Украины перед 22-м годом, поведение Зеленского перед 22-м годом. Зачем это говорить? Ответ очень простой. Знаете, почему Кая Каллас стала еврокомиссаром иностранным? Во-первых, потому что в Эстонии мечтали о ней избавиться, а во-вторых, потому что подошло время для балтийской квоты. У вас есть, значит, квота для балтийских стран, соответственно, ее в рамках бюрократической логики отправили на повышение. С глаз долой, сердце вон. Вот когда бюрократия принимает такие решения в такие моменты, это и является чрезвычайно опасным. И в результате вот всей этой совокупности решений у Трампа сейчас, как я уже сказала, образовался новый враг под названием Евросоюз. Большое место, где окопалась евробюрократия, где окопалась партия, глобальная партия евроактивистов. И, собственно, последнее, что я хочу сказать перед тем, как перейти к вопросам, потому что я уже полчаса говорю. Я вам рекомендую очень послушать, если вы не слушали, особенно лучше в оригинале, речь Трампа. Это была речь альфа-самца, который объявляет новую эру в мире. Эта новая эра – это хорошо забытая старая. Трамп – реакционер. как, впрочем, и ваша покорная слуга, слон и моська. И мы летали, сказала муха на слоне. Трамп реакционер, потому что оказалось, что вот все это прекрасное будущее, которое строил сначала Ленин в Советском Союзе, а последние 30 лет строят бюрократы в Соединенных Штатах, во всем мире с помощью USAID, и уже практически построили в Евросоюзе, оно, как бы вам это сказать, оно жутковатое. Это будущее, в котором есть цензура, причем эта цензура происходит путем отмены неугодных мнений. Это будущее, в котором можно совершать теракты исламистские в центре Европы, а если ты об этом говоришь, то тебя упрекают в исламофобии, а то и сажают за лайки. Это будущее, в котором после 7 октября BBC снимает фильм о угнетении бедных жителей Газы. Это будущее, в котором ИГИЛ, новые варианты ИГИЛа, абсолютно устраивает геноцид алавитов в Сирии, а все отворачиваются и делают вид, что ничего не происходит, потому что no juice, no news. Нет евреев, нет новостей. И потому что, если вы меня спросите, а что же было делать в Сирии? Ответ – не надо было ее деколонизовать. Вот когда Сирия была французской колонией, тогда у нее все было нормально. Последний раз это тогда было. И если это прямо и твердо сказать, потому что сейчас наступило время простого реализма, то оказывается, что все вот эти вот фантазии деколонизаторов о том, как хорошо бывает, когда у вас что-то деколонизуется, улетают в пыль. Потому что у нас есть, например, другая страна, которая называется Южная Африка, где, слава богу, победили апартеид. И где сейчас тихонечко идет вырезание белых фермеров, а некоторые политические партии к нему призывают прямо. Но деколонизаторы стыдливо прячут глаза в песок и говорят, ничего такого не происходит. Это замечательная деколонизация. Наконец этих белых прогнали. Так им и надо. Так вот, вот речь Трампа – это была констатация здравого смысла и возвращение к тем принципам, которыми Америка руководствовалась в 50-х годах, когда она и была великой. Иногда оказывается, что хорошие времена лежат не впереди, как нам это объясняет апокалипсис Иоанна Богослова и коммунистический манифест Карла Маркса, а они лежат просто в применении принципов здравого смысла, как нам это объясняет Джозеф де Местер, вместе с техническим развитием, которое нам обещает условно Илон Маск. Потому что есть единственная вещь, которая действительно приносила человечеству прогресс. И эта вещь называется техническое и научное развитие. И если вы посмотрите на все усилия активистов последние 20 лет, они были направлены на дискредитацию и на остановку технического развития. Нам объясняли, что эти коварные ученые, вот когда они изобретают, допустим, вакцины или лекарства, почему-то они не хотят на халяву всем с ними, с этими лекарствами, со всеми бесплатно делиться. Какие нехорошие люди. Вот если мы придем к власти, то мы как-нибудь сделаем, что все лекарства будут бесплатны. А что их при этом не будет, за исключением дубовой коры, это не наша проблема. Мы же, ну, хотели, мы же такие хорошие. Нам объясняли, что эти проклятые колонизаторы и потеплители загрязняют планету. И вот если ты что-то производишь, то ты же, значит, выбрасываешь в воздух СО2. Нам построили гигантскую церковь, которая функционировала ровно как церковь. Не так, как функционировала коммунистическая партия в Советском Союзе, которая все у всех отобрала, и в результате в Сахаре начались перебои с песком. А так, как функционировала церковь в средние века, которая говорила, ребята, вы все ужасные грешники, поэтому быстренько платите нам индульгенции, чтобы мы замаливали ваши грехи. Вот что такое активисты? Что такое БЛМ? Это люди, которые приходят к вам и говорят, вы негодяи, вы грешники, вы расисты, вы генетические расисты, платите нам деньги, на которые мы продолжим вас отменять. Пришел Трамп и сказал, ребята, все, кино не будет, оно закончилось. Одна из самых замечательных вещей, который я видела, это уровень одобрения, который получила речь Трампа. Там от 70 до 78% по разным пунктам. То есть 70-78% американцев, гораздо больше, чем голосовали за Трампа, абсолютно одобряют этот курс. Но если бы вы прочли Legacy Media, вы, конечно, никогда бы об этом не узнали, потому что все, что мы видели во время этой речи, это свистки, свистки демократов, которые, собственно, делались ради того, чтобы потом CNN могла рассказать, что вот Трампа во время этой речи освистали. Это было, понимаете, не только фантастически, когда вот просто люди... Трамп говорил, мы остановили воровство там, мы остановили воровство там, а мы построим, мы прекратим вот эти вот безумные траты USAID на трансгендерных, да-да, трансгендерных мышей, вот те самые 8 миллионов долларов, которые побежали проверять фактчекеры и сказали, что мыши были не трансгендерные, а трансгенные. И, как выяснилось, прав был Трамп. Мыши были именно трансгендерные, хотя я должна сказать, что это как раз единственное исследование, которое, мне кажется, вполне себе нормальным, потому что действительно гораздо лучше экспериментировать в смысле трансгендерности на мышах, чем на людях. Вот трансгендерные мыши – это пожалуйста. А когда вы в 8-13 лет начинаете ребенку груди резать и занимаетесь его химической конструкцией, вот это действительно называется child abuse. Вот это действительно называется, ну, просто издевательство над детьми. Прямое, не говоря уже о компостировании мозгов. А, так вот, для меня каким-то вот символом этой речи была история с маленьким 30-летним ребенком, который чернокожим мальчиком, который перенес, если я не ошибаюсь, сейчас 13 операций от рака мозга, который обратил на себя внимание Трампа, когда появилось видео, как его буллили его сверстники за то, что он надел на себя полицейскую форму, а он всю жизнь мечтал быть полицейским. Ну, а понятно, Defund the Police, Black Lives Matter, вот все вот это, вот а тут чернокожий мальчик хочет быть полицейским. А ту его разорвем. И Трамп вывел этого мальчика, который, конечно, ну, ему 6 лет назад обещали, что он будет жить полгода, он живет до сих пор. 13 операций. Все понятно. И помимо того, что он о нем рассказал, он сказал, что вот я сейчас прошу моего начальника секретной службы дать этому мальчику удостоверение действующего работника секретной службы. Вы, конечно, скажете, что это пиар. Более того, вы скажете, что это абсолютно авторитарный пиар. Это вот немножечко из серии, как Путин говорит, девочки, пришлите розовое платье в Мурманске. Я абсолютно согласна. Вот это как раз действительно пиар. Вот это как раз действительно популизм. Потому что с волками жить, по-волчьи выть. Если ты демократически избранный президент, ты должен применять такие инструменты для того, чтобы повысить свой рейтинг. Это правда. Это пиар. Но это тот момент, когда этот пиар абсолютно беспроигрышный. И противоположной стороне надо утереться, встать и поаплодировать мальчику. Вместо этого демократы молчали. И я думаю, что это вся Америка, я надеюсь. Ну, я не могу говорить это с лица всей Америки, но я бы на месте американцев запомнила бы, что демократы вставали на колени перед закоренелым бандитом, хулиганом Джорджем Флойдом, который скончался, скорее всего, от передозировки фентанила. Во всяком случае, фентанила в его башке было выше крыши. И который беременной женщине, кстати, тоже чернокожей, приставлял нож к животу. Но перед 13-летним мальчиком, который 6 операций, который пережил это количество операций на мозге, и которому неизвестно еще сколько жить. Они, потому что он хотел быть полицейским, вместо того, чтобы отменять полицию. Вот если бы он был хулиганом, если бы он бегал с ножом, если бы он к беременной женщине представлял нож, то тогда бы, может быть, и встали. А тут ни в коем случае. И да, тут их Трамп сделал. И да, тут их Трамп сделал совершенно популистскими и совершенно авторитарными методами. И это мое предсказание, то есть не только мое, что да, конечно, уровень авторитаризма в американской политической системе будет возрастать, и это хорошо, потому что, во-первых, мы видим, что в современном мире надо быстрее вертеться и принимать больше авторитарных решений, а во-вторых, альтернатива – это тоже диктатура. Более того, это гораздо более страшная диктатура, секты с открытым кодом, у которой концов не найдешь, у которой как рой тебя отменяет и которая никогда не принимает решений, а по 17 лет, как вот в Евросоюзе, сколько они там, 15 или 17 лет, принимали стандарт электрических розеток. И вот то, что на каждые слова Трампа о том, что он остановил здесь воровство, был оглушительный свист демократов, кто свистит против того, что воруют? Ответ – те, кто воруют. Это же очень просто. И последнее, что я хочу сказать, что два гигантских глобалистских проекта, два гигантских активистских проекта, которые очень важны непосредственно в нашей части мира. Один – это Украина. Как я уже сказала, страна победившего активизма, которая за победу активизма, ее жители расплачиваются сейчас самым страшным образом – за активистократию. Потому что я напоминаю, даже, вернее, не буду напоминать знаменитую историю, когда Зеленский, который приходит к власти на обещаниях помириться с Путиным, ему активисты, которые ни за что не отвечают, но на всем настаивают, спонсируемые USAID-ом 70 организаций присылают письмо, что иначе мы тебя законселим. Он разворачивается на 180 градусов, и точно так же, как он на встрече в овальном кабинете пытался вытереть ноги о Трампа, правда, у него не получилось, на встрече в Париже вытирает ноги о Путине, и вместо того, чтобы подписать договор о федерализации Украины, за подписью, на которого он приехал, говорит, ну, я приехал посмотреть на Путина. И пока Путин пытается как-то спасти лицо и говорить, ну, вот мы тут что-то подписали, мы будем продвигаться, откровенно смеется на пресс-конференции. Вот это сделали активисты. Зеленский просто капитулировал перед ними. Вот сейчас они за это расплачиваются. И второй проект, конечно, абсолютно такой же самый. Это не победивший активизм, это как раз проигравший активизм. Я имею в виду то, что происходит с российской оппозицией. Вот то позорное зрелище, которое мы видели на митинге в прошлую субботу, я даже еще не знала, насколько оно позорное, потому что, ну, уже после того, как закончился эфир, мы вот видели эти удивительные фотографии, на которых просто было видно, как после закрытия USAID и, соответственно, закрытия FreeRush'а уменьшилось количество клиентов FreeRush'а. И на митинг просто пришло в три раза меньше народу, чем на прежний. И часть тех, кто пришла, во-первых, часть были журналисты, там четверть были журналисты, четверть были световцы, которые пришли с российскими флагами, и еще четверть были РДКшники, которые пришли им угрожать. Потому что я долго пыталась сформулировать свои претензии нынешней российской оппозиции. Не сей, разумеется, да, я не говорю там абсолютно за всех, я не говорю за Андрея Пивоварова, я не говорю за Михаила Ходорковского и так далее, и так далее. Но вот 90% того, что мы видим, ну, во-первых, людей, которые называют себя политиками, а во-вторых, очень часто даже и от людей, которых я лично отношусь очень хорошо, ну, типа Шендеровича и Быкова, это не оппозиция, конечно, это как раз журналисты. Вот мы видим такое отражение точки зрения Демпартии США, которого просто нету у самой Демпартии. Мы видим людей, которые искренне рассказывают, что Путин завербовал Трампа и Маска. И это их представление о мире. Мы видим людей, которые, ну вот мой Шендерович, Виктор, вот замечательный Виктор Шендерович, которого столько отменяли в начале этой войны, вот эти же самые активисты. Он встает и говорит, вот Трамп сейчас на стороне абсолютного зла. Ну что же это за уровень анализа мировой действительности, когда оказывается, что анализ вот просто дословно совпадает с тем, что хотела бы слышать Демпартия, с тем, что бы хотела слышать активистократия, которая, еще раз повторяю, на наших глазах кончается, потому что она привела мир за 30 лет к такому сраму и к такому позору, который вот в XIX веке, в XX веке, вот в том самом страшном веке, когда господствовала сила, такого не было. Потому что нам право сильного активисты заменили правом слабого. И нам рассказывали, что право сильного – это очень плохо, потому что, ну да, право сильного – это, получается, право Сталина, право Гитлера, и я с ними согласна. Только когда получилось, что право слабого – это право Хамаса, то оказалось, что это еще хуже, да еще и не жизнеспособно. И на этом я перехожу к вашим вопросам. Подписывайтесь на нас. Вот меня спрашивают, до демократов не дошло, да? А кто победит, Трамп или США? А, ну что значит Трамп или США? А, Трамп или Демпартия, вероятно. А, я не знаю, потому что перед нами гигантская секта, перед нами гигантская церковь, которая очень хорошо укоренилась, которая очень хорошо умеет промывать людям мозги, которая очень хорошо умеет объяснять самому разному количеству людей, что они жертвы, а каждый раз, когда у вас есть демократия и всеобщее избирательное право, то, конечно, гораздо больше людей чувствует себя жертвами и гораздо больше людей считает, что им должны, чем количество людей, которые считают себя победителями. И, собственно, к сожалению, вот эта активистократия, она вытекает, к моему глубокому сожалению, из демократии. Я много раз говорила, что демократия – это не лучший способ правления. Да, конечно, известная история Черчилля, который сказал, что демократия – это и есть самый худший способ правления, не считая всех прочих. Но понимаете, в чем дело? Эту цитату задергали-то до дыр. Но эта цитата какого? Во-первых, сам Черчилль, если честно, хотя его и рассказывают, что это вот величайший политик XX века, но я напоминаю, что этот величайший политик XX века принял Англию мировой империей в начале 14 года, когда он был первым лордом Адмиралтейства, а оставил в 50-х годах Англию маленьким островом, который потерял все. Странный итог деятельности, я бы сказала, для величайшего мирового политика XX века. И это человек, который в значительной степени втянул Англию в две бессмысленных мировых войны. Ну, вторая не очень бессмысленная, но там есть очень много запятых. В первую бессмысленную мировую войну, а потом страшный Версаль, который послужил трамплином для Второй мировой войны и для страшных вещей типа Холокоста. И для страшных вещей, ну, другого уровня страшности, типа разрушения империй, германской и австрийской, и превращения земель Восточной Европы в кровавые земли. Так вот, Черчилль это говорил когда? В 30-е годы, по-моему, если я не ошибаюсь, ну, может быть, в 50-е. Так тогда демократия-то была без году неделя. И вот прикиньте, как оно интересно получается с демократией. Нам же ведь сейчас рассказывают, что Европа всегда была демократической, как у Орвелла в 1984 году, когда партия, рассказывали нам, изобрела паровую машину. И сейчас невнимательный человек может решить, что, знаете, вот в Европе есть старые демократические традиции, и что все свои достижения Европа сделала при демократии. Так вовсе нет. Все свои достижения, вот когда Европа действительно начала опережать и Азию, и тот же самый Ближний Восток. Я уже даже не буду сейчас заходить в феодализм, но она делала это во времена первой парламентской монархии, то есть во времена представительского способа правления в Англии, но правление, при котором голосовало ограниченное количество людей, либо во времена абсолютной монархии, либо, если речь идет о Соединенных Штатах, республике, в которой также голосовали не все, в которой был избирательный ценз. И вот тогда-то Европа действительно делала фантастические шаги, и вот тогда-то Европа, в общем-то, очень небольшой кусок мира, действительно правила миром. А когда Европа начала быть демократической, когда всеобщее избирательное право стало делаться все более и более важным, но оно еще не было всеобщим, но оно уже было очень широким. Правильно, перед Первой мировой войной. Что после этого случилось? Правильно, Первая мировая война. Как она случилась? Посмотрите, пожалуйста, стрим у нас про Первую мировую войну, не пожалеете. Это удивительная ситуация, когда все монархии, еще существовавшие монархии, понимали, что мир летит в бездну и что войну надо остановить. Ну, практически все, если не считать, если честно говоря, царя Николая II, который неумен был, покойник. А и более того, все премьеры понимали, что мир летит в бездну. Но истерия, которая раскачивалась в публике, той самой публике, которая ни за что не отвечала, но хотела чего-то большого и прекрасного, и победы над врагом, увлекла Европу в эту бойню, которая была на самом деле европейской гражданской войной. И которая, по сути дела, остановила европейскую колониальную экспансию. Ну, после этого еще чего-то было, но, откровенно говоря, Европе было уже не сильно до экспансии. И тот Ближний Восток, который должен был, по идее, стать колонией Европы, сейчас, наоборот, колонизует Европу саму, вследствие понятных демографических причин. А потом, опять же, из-за популизма, опять же, из-за того, что ситуация с демократией еще более усугубилась, потому что когда у вас воюют массовые армии, то, естественно, у вас массы и голосуют. И Европа после Первой мировой войны стала еще более демократической. И что произошло правильно? Версальский договор. Когда побежденного врага, когда побежденную Германию и Австрию обкарнали, расчленили и унизили. И они, будете смеяться, не стерпели. И им, будете смеяться, не понравилось, что в новых европейских странах, типа Чехословакии, занимаются самым откровенным нацизмом и отменяют немцев. И дальше мы знаем, что из этого тоже произошло. Потому что, когда нам говорят про германский нацизм, и я абсолютно согласна, и первое, что произошло, и самое страшное, что произошло, это Холокост, только не забывайте, что вот все эти маленькие правительства стран Восточной Европы, не только Чехословакия, и Польша, и Эстония, и Латвия, что все они занимались тем, что они отменяли немцев. И они отменяли немецкую культуру, они отменяли немецкую цивилизацию. Что в случае, например, Латвии было вообще поразительно, потому что, во-первых, Латвия и Рига, где немецкий был в Риге официальный до 1894 года, если я не ошибаюсь, находились в составе Римской империи, Российской империи. И Российская империя никогда российских баронов не отменяла. Наоборот, она сделала из них правящий класс империи. А более того, немецкие войска, отступая из Латвии, оставили оружие, которым сражались местное ополчение против большевиков. И это местное ополчение было прежде всего ландсвер, то есть прежде всего те же самые немцы. И их отблагодарили тем, что уже в 20-х годах их стали щемить, у них стали забирать поместья, стали всячески дискриминировать. И в конце концов, как вы думаете, почему Гитлер с такой легкостью во время пакта Молотова-Риббентропа отдал Балтийские республики Сталину? Это при том, что и в Латвии, и в Эстонии всегда правящим классом были немцы. Потому что их к этому времени практически там не осталось, и Гитлер хотел посмотреть руками Сталина, совершить месть. И проблема заключается в том, что демократия, то есть всеобщее избирательное право, в Европе властвует, ну, последние 100 лет с небольшим. И за эти 100 лет с небольшим Европа из центра мира и хозяйки мира превратилась в место, которое колонизуют, ну вот, собственно, те прекрасные люди, которых мы сейчас часто видим на улицах европейских городов. И чиновники, которые в Брюсселе, которые выясняют длину огурцов, принимают решения так, как я вам описала, И сейчас нашли себе, наконец, нового врага, которого зовут президент Трамп. Сейчас. Богданов Михаил. Европа стала богата не из-за демократии, а в результате бесчеловечных геноцидов и грабежей. Говорит нам Михаил, который является вот-вот типичным представителем того, как думают активисты. Европа стала богатой, потому что в ней произошла научная, техническая и промышленная революция. Если Михаил думает, что промышленную революцию и научную революцию, вот всех этих Лейбницев, все эти паровые машины, что это как-то было связано с грабежами, то я должна его разочаровать. Да, конечно, очень много, если изучать историю по современным ТикТокам и по современным активистам, то вы увидите много ТикТоков, в которых говорится, что все изобрели черные, а европейцы потом у них все отняли. Но, к сожалению, это примерно там, тот же самый уровень исторического понимания, который демонстрируют персонажи типа Портникова, которые говорят, что Паскевич – это изменник Украины. И прилетает им потом, соответственно. Только прилетает, к сожалению, говорят одни, а прилетает всей стране. Так, from Боря Савенков. Это очень страшно на самом деле осознавать, что у нас в РФ при Путине таких людей, как Юля, ставят на один ряд со всякими Блиновскими и преследуют. Слушайте, честно говоря, я не совсем поняла это высказывание, но вот есть одна очень важная вещь, которую я давно хочу сказать, что ведь в том новом мире, который строит Трамп, и в котором Путин имеет довольно существенное преимущество, потому что, например, не стесняется применять военную силу, а военная сила оказывается эффективна. И в котором у Путина есть очень серьезные резоны, потому что, к сожалению, как я уже сказала, в конечном итоге война России и Украины является следствием того, что Путин не смог переломить эту тенденцию. А тенденция была такая, что всех нас после 91 года все нам хотелось в рай земной, который назывался «Условный Запад». И Украину пригласили в «Условный Запад» вот эти активисты. И сказали, ну что при этом еще вот надо побороться против московского колониализма. И активисты принялись радостно бороться. Потому что они идиоты, или, как я уже сказала, потому что существовала какая-то вот такая вот, страшная задумка, я не знаю. Но суть заключается в том, что при такой ситуации обе страны были обречены на столкновение рано или поздно. Потому что есть масса способов, которыми Украина могла быть замечательной и процветающей, и совершенно Россия бы не смотрела в эту сторону, несмотря на то, что обе страны когда-то составляли единое целое и были даже не братскими народами, а сиамскими близнецами, потому что непонятно, где ты россиянин, а где ты украинец. Если в российской армии главный хирург украинец, если в российской армии вот этот вот самый генерал ГРУ, который отвечал за все диверсии, в том числе и в Украине, Алексеев, украинец. Если человек, который Мариуполь бомбил, я имею в виду полковник вот этого бомбардировочного полка, украинец, то объясните мне, кто украинец, а кто русский. Один русский с мягким знаком, а другой русский. Это даже, еще раз повторяю, это даже не братские народы, это сиамские народы, невозможно различить. Так вот, можно было 22 варианта, но не 22, федеративное устройство, сосуществование вместе двух языков. Более того, несколько самых разных вариантов. Но когда оказывается, что Украина существует, ну, с точки зрения условных портников, от реки до моря, а все, что в ней русское, это колонизаторы, то тогда начинаются проблемы. Значит, у меня еще есть, конечно, замечательный у меня вопрос. Секунду. да, вот чего добивается Путин в Украине, ну, я, собственно, только что сказала. Да, Путин в Украине добивается перемены вот этого последнего тренда нескольких, ну, последних, наверное, как минимум 20 лет украинской политики. Другое дело, что он сам поучаствовал в создании этого тренда своими неловкими действиями. И другое дело, что... это очень важный момент, что Путин никогда ничего не добьется, и Россия никогда ничего не добьется, если не станет привлекательной моделью. А стать привлекательной моделью можно только в одном случае, если продолжать следовать по пути той самой научно-технической революции, научно-технического прогресса. А вот следовать по пути научно-технической революции, если у тебя шамана Мизулина нравственные ориентиры, мягко говоря, чрезвычайно сложно. Не Путин устроил тотальный крах образования и просвещения в России. Это произошло с крахом Советского Союза. Но Путин унаследовал вот это безобразие. И Путин продолжил некоторые очень плохие тренды. И бесспорно Трамп дает возможность Путину, возможность, только возможность, сделать то, что то хочет. Потому что Трамп де-факто отказывается от Украины как проекта буферного американского государства, как проекта активистов, которым за все хорошее против всего плохого, за деколонизаторов, и еще при этом давайте подкалывать Россию. И, соответственно, дальше, к сожалению, вернее, не к сожалению, а я констатирую факт, я говорю простыми, вот простыми человеческими словами, которые вводят в моду Трамп. Не знаю, это будет после встречи в Эр-Рияде или после, или что будет при этом на фронте и так далее. Но рано или поздно перед новой властью Украины, потому что мне кажется, что дни Зеленского, если не сочтены, может быть, он еще что-то выкинет. Но вот мне кажется, что все, что он делает, это, во-первых, попытка вести предвыборную кампанию, а во-вторых, попытка получить персональные гарантии, если не от Трампа, этого уже, кажется, видимо, не получается, то от европейцев какое-то убежище в каком-нибудь университете со словами, но вот видите, это великий лидер Украины, он так сражался за ее свободу, но вот плохой Трамп Украину продал. А что вот там вот какие-то уголовные дела, какие-то деньги были украдены, какие-то укрепления не построены. Это все нехороший Трамп. Вот на что надеется, по крайней мере, частично Зеленский. Как я уже сказала, это, с одной стороны, предвыборная кампания, а с другой стороны, это кампания за получение вот такого вот гуманитарного убежища. Так вот, у новых властей Украины или у следующих властей Украины станет очень печальный выбор, который будет заключаться в том, что если этот курс Украины, активистократия, будет продолжен, то будет следующая война. И во время этой войны, скорее всего, вот все вот эти замечательные люди, включая европейцев, которые за все хорошее против всего плохого, точно так же, как они сейчас отвернулись от того, что происходит в Сирии, и просто предпочитают не замечать. Они предпочтут не замечать то, что произойдет в Украине. А у Путина будет совершенно другая степень готовности и совершенно другие силы. Он извлечет выводы из происходящего. И в этом смысле, когда Зеленский просит гарантии безопасности Украины, ну, даже если не предполагать, что на самом деле он просит гарантии безопасности для самого себя, что, я думаю, на самом деле имеет место быть, то ответ заключается в том, что гарантии безопасности никто не дает. Гарантии безопасности берут. Вот что является гарантией безопасности, я не знаю, того, что Путин не нападет на Польшу. Ответ – польская армия. Гарантией безопасности для Украины является, во-первых, сильная армия, укрепление оружия, которое никто не разворовывает, а во-вторых, такая политика, которая не вводит Украину в состояние конфронтации со своим, достаточно неуравновешенным соседом, у которого болят исторические раны. А вот, собственно, и все. Вот этого Путин добивается. Путин добивается возможности интеграции Украины в большой, по крайней мере, части Восточной Украины, в большой имперский проект. Это правда. Но проблема заключается в том, что в другая, всякая другая конфигурация, особенно в этом новом мире, где военная сила имеет значение, будет чрезвычайно неустойчива. Должна также сказать, что если Россия будет следовать исключительно по пути изоляции и по пути наращивания военной силы, то эта конфигурация тоже будет неустойчива, потому что кроме кнута нужен еще и пряник. Если Путин не сумеет или его преемники не сумеют сделать пряник, то все будет тоже очень плохо. И уже не по вине украинских активистов, уже по вине российских чиновников и российских правителей. А у меня еще есть замечательный вопрос про, значит, да, кстати говоря, еще один очень важный момент. Почему, собственно, всем в мире плевать, что в Сирии это режут алавитов и христиан? Да просто потому, что те, кого режут, не находятся на пособии ООН. Вот если бы они находились, то сейчас бы мы слышали из всех утюгов. И в этом смысле вот попытка активистов создать из Украины из такой же Хамас, который тоже будет находиться на пособиях там, Америки, Европы, вот в этом новом мире, он, как я уже сказала, обречен, и слава богу, что обречен, потому что хуже всего от этого было бы Украине. А у меня вопросы про Оксимирона. Напоминаю, что, значит, радикальная Радфемка, по-моему, какая-то Настя Красильникова, опубликовала душераздирающий рассказ о том, что, значит, как Оксимирон, он же Мирон Федоров, издевался над маленькими девочками, громил их, и потом, значит, у них получались страшные травмы. Они это все узнали, они, значит, поняли, что он над ними издевался, насиловал через там 10-15 лет. И знаете, я сначала подумала, вот удивительное дело, я сейчас дойду до фактической части рассказа. Вот представляете себе историю Ромео и Джульетты. Ну, как ее рассказал Шекспир. 13-летняя Джульетта, в нее влюбился 16-летний Ромео. 13 лет, кстати, было Джульетте. Но и поскольку со временем заниматься сексом вне брака было нельзя, жениться тоже было нельзя, то кончилось нехорошо, оба умерли. Я подумала, а вот представляете себе, ничего бы такого страшного не случилось, они бы там занялись сексом вне брака. А потом, через несколько месяцев, Джульетта бы Ромео надоела. Он бы ей сказал, так это, я больше так не могу продолжать, пошла вон. А она бы еще несколько лет писала Ромео страстные письма в Фейсбуке или ВКонтакте. Или если бы наш Ромео был известным музыкантом, оставлял бы комментарии, какую классную музыку он пишет. Потом все-таки еще раз бы с ним переспала. А потом бы, наконец, затеяла выпускать собственный альбом, попала в объятия психотерапевтов, которые ей объяснили, что, оказывается, Ромео ее изнасиловал и над ней надругался. И у нее произошла дереализация. И она бы поведала эту историю Урби и Орби о том, как, значит, ее, оказывается, страшно изнасиловал Ромео, 13-летняя, да, неустойчивая психика, она ничего еще не понимала, за 2 недели до выхода своего собственного альбома. Вот история Ромео и Джульетты в мире, где существует радикальный феминизм, и вот эти вот самые активисты, которым всем надо объяснить, что вы жертва. Мне, если честно, Джульетту 13-летнюю действительно очень жалко в этой ситуации. Мне очень жалко реально этих девочек, но мне жалко их не потому, что, простите, их трахнул, там не дотрахнул кого-то Мирон, а потому что они попали вот в объятия этих активистов, которые им промывают мозги, как в секте, и которые им объясняют, что они жертвы, и теперь и у них все в жизни будет плохо, потому что у них такая вот страшная вещь была, и им воспользовались. А теперь я, собственно, перехожу к содержательной части того, что я хочу сказать. И хочу сказать, начать с того, что в большинстве человеческих обществ во все времена секс – это очень ответственное дело. Сопровождался он переменой статуса, неким обрядом инициации, например, торжественной свадьбой. Вот какой-нибудь Андрей Болконский ездит к Наташе Ростовой. И ездит, он ездит, и потом он, значит, просит ее руки, и потом, наконец, происходит помолвка, и потом происходит свадьба. Все это очень торжественно. И я должна сказать, что определенный большой смысл во всем этом имеется. Потому что это очень серьезный этап, особенно в жизни женщины. Ей хочется инстинктивно, в том числе, чтобы все это было серьезно. Но одновременно это имело свои огромные минусы. Насилие над свободой, жизнь с нелюбимым человеком, позор от внебрачного ребенка и так далее. И вот в 60-е годы сексуальная революция все это переменила, и женщина получила возможность спать с кем хочет и когда хочет. Женщине сказали: «Девка, ты точно такая же, как мужик. Вот на что мужик имеет право, и ты имеешь право». И вот теперь у нас соратфинки идут еще дальше. Девушка, даже девочка, имеет право с кем хочет спать и когда хочет. Но через 10 лет у нее в этом месте отрастают зубы, и она решает, что ее изнасиловали. А, еще раз, ребята, извините, так не бывает. Вот представляете себе эту страшную трагедию, думаю я. Девушка слала Оксимирону свои фоточки с голой задницей. Мы там не знаем предыстории переписки, но, судя по всему, фоточки-то она слала. Потом получила приглашение: «Ты когда-нибудь трахалась в гримерке?» Ну, согласитесь, это очень эксплицитное предложение. Как там в известном фильме про Калиостро? «Хочешь большой чистой любви? Приходи на сеновал». А, значит, получила специфическое сообщение о том, что ты, кажется, девушка без комплексов, тебя можно трахнуть и забыть. И после этого девушка вот действительно приезжает, считает, что после этого он, как Андрей Болконский, сделает ей приглашение, как Наташе Ростовой, они будут любить друг друга долго и счастливо. А он об этой девушке забывает на следующий день. Жизненная трагедия. Так вот, я хочу сказать, что все-таки давайте или трусы наденем, или крестик снимем. Либо мы запрещаем все сексуальные контакты между людьми без особой церемонии, да, там штамп в паспорте, венчание в церкви и так далее. И тогда мы, как в Библии, побиваем занявшихся незаконным сексом камнями. Или если все трахаются с кем хотят и когда хотят, тогда за свободу приходится платить, в том числе оскорбленными чувствами, разочарованиями, тоской и депрессией. И я могу честно сказать, что мне гораздо больше жалко ту девочку в викторианской Англии, которая обрюхатила развратник и которая потом от горя, от отчаяния повесилась. А чем вот там одна из девушек, там очень быстро посыпались некоторые детали этого расследования. Вот та самая главная девушка, которой было 13 лет, когда она писала Оксимирону, и которую он в 16 лет, значит, после концерта трахнул, и который после этого он разочаровался, и которая вот теперь как раз выпускает собственный альбом и рассказывает, что, оказывается, вот это было изнасилование, она просто вот одна из самых главных героинь расследования. Вот я не знаю, как это авторки, фактчекерки, действительно фактчекерки, режиссерки, это не режиссеры и не фактчекеры, это именно режиссерки и фактчекерки. Как они прошли мимо слона в комнате, который, ну, просто на глазах все сыпется, который выясняется, что, во-первых, в 13 лет Оксимирон с ней ничего не сделал, а в 14 лет она вела его страницу. Она была официальным редактором или менеджером, как это называется, модератором его, что ли, страницы. А потом действительно через 2 месяца после их первой встречи, когда ему уже исполнилось, ей уже исполнилось 16 лет, он подождал, пока исполнится 16 лет. Он ей написал, что так дальше невозможно, я так дальше не могу. А потом, как выясняется, она еще в течение многих-многих лет под его видео писала какие-то замечательные треки, какой-то шикарный чувак, какая-то прекрасная музыка. Потом она еще раз с ним переспала, а потом она вот попала в лапы этих психологов. Это же главный герой этой истории, это их бизнес. Они всегда объясняют клиенту, что они жертвы, что он жертвой его обидели. Это их фишка. Объясняешь, что все твои несчастья от того, что тебя обидел богатый и знаменитый. И тут-то она поняла, что это было изнасилование. А все остальное, вот включая ее посты, это была какая-то вот дереализация. И мне удивительно, что когда Красильникова появилась у Плющева, Плющев не задал ей простой вопрос. А вот эта девушка в гримерку пришла девственница или нет? И сколько у нее потом и до этого было половых партнеров? Еще раз, вот сейчас будет куча людей писать, что Латынина оправдывает молодого, так сказать, Латынина оправдывает старого Мирона, которому было целых 23 года, когда они списались, не знаю, кто первый писал, этой 13-летней девочке. Я даже сейчас не буду про Джульетту, я даже сейчас не буду на том, что на самом деле в головах у 13-14-летних детей иногда бывает. И мы все так старательно обходим эту тему. А вот, кстати, интересно, вот все те люди, которые нам сейчас рассказывают, вот как это вот 13-летний человек, он еще совсем не сформировавшийся, а скажите, а пол ему можно менять? Потому что я абсолютно уверена, что происходит в этих же головах этих радикальных активистов, у них всегда, первое предложение всегда противоречит второму. И пол у них можно менять, начиная с 7 лет. Это права трансперсоны. Не дай бог, значит, ее тронуть. Так вот, я объясняю, это очень важный механизм. Я не собираюсь лезть в личные подробности, потому что мы не можем, мы не знаем. Это какая-то личная грязь, в которой все зависит от оттенков и все зависит от твоих собственных представлений. И это феномен группы, когда девушки, даже девочки массово бегают за звездой, чтобы трахнуло, начался еще в той же самой сексуальной революции на Западе. И звезда, заметим, не дурак, этим пользуется. И кто-то потом на седьмом небе, а кто-то обнаруживает, что сломала себе жизнь, и правда сломала, только возникает вопрос, когда сломала? В тот момент, когда тебя бросил Ромео, или в тот момент, когда тебе психиатр объяснил, так вот почему у тебя ничего не получилось, так вот почему у тебя плохая работа, так вот почему у тебя песни твои плохо продаются. И это все из-за него. Это же, извините, абсолютно то же самое, что объясняют целым народом. Это то же самое, что объясняют БЛМ черным. Это то же самое, что объясняют активисты в Газе. Это то же самое, что активисты объясняли украинцам. Так вот, моя позиция простая. Мы или запрещаем секс без брака, и тогда будут свои издержки, или будем иметь вот все это, но зато со свободой. И, кстати, мне очень понравилось, что вот это вот, забыла, Красильникова, да, которая нам свой хайп получила. Кто не сделает просмотры на имени Оксимирона? Вот она на стриме у Плющева проговорила, что борела с десятками девушек, и только три после окучивания психотерапевтами, все побывали у психотерапевтов, решили побыть в статусе жертвы, над которой горько надругались, вот эксплицитно пригласив гримерку. Кстати, я вам должна хочу сказать, вы знаете, что в Америке, почему показания, в том, то есть рассказы жертв психотерапевта о том, как их изнасиловали в детстве, не принимаются в суде. Просто не принимаются в суде, в том числе, потому что 30% этих рассказов являются вымыслами. И психотерапевты, я уже сказала, что их бизнес заключается в том, чтобы молчаливо слушать и кивать, и раскручивать пациента, и раскручивать клиента на то, как ему плохо, потому что его кто-то когда-то обидел. И, конечно, абсолютно для меня потрясающе, это вот, кстати, к вопросу о российском запоздании. Вот что вся вот эта вот наша тусовка активистская, она хавает то, что происходило в Америке, с лагом в 2-3 года. Это вот как в 19 веке парижские моды уже отгремели, а где-нибудь в Мухосранске Марья Ивановна еще шила себе платье с цветочками точности такой, какой модницы носили в Париже в 3 года. Вот после в Америке мету уже отгремело. Потому что стало ясно, что синдром жены Потифара никто не отменял. И если вы полезете в эту невероятную клоаку, то вам обратно прилетит такое, что никто не будет в безопасности. А вот это вот Красильникова приходит на стрим Плющева, и Плющева спрашивает, а что такое, по-вашему, изнасилование? И вот как доказать, что этих девочек изнасиловали? Она отвечает, а я считаю, что если женщина говорит, что ее изнасиловали, значит, ее изнасиловали. Офигеть! Так, слушаешь, думаю, Следственный комитет отдыхает. Правда, как я понимаю, Следственному комитету дали шикарную подачу, и тоже никто не заметил, что как-то интересно получилось, что с подачи Радфемок Следственный комитет у нас еще сейчас будет мочить Оксимирона. Как вы относитесь к делу борьбы за права женщин Клары Цеткин и Розы Люксембург с праздником? Слушайте, я никогда праздник 8 марта не отмечала. В нашей семье его никогда не отмечали, потому что я считала его советским и абсолютно фальшивым. И потому что для меня этот праздник был не о борьбе женщин за свои права, а о борьбе коммунистов, используя женщин, за власть во всем мире. И, собственно, сейчас ровно это мы и видим, что вот весь этот радикальный феминизм – это ровно для создания новых групп обиженных все женщины. А помните ту замечательную даму, которая подала заявление на Ассанжа, что он ее изнасиловал? Они несколько раз спали, она его пригласила в Швецию, а потом он ее трахнул без презерватива и, уходя, попросил деньги на автобус, что-то в этом роде. Ну, и она тут же подала заявление. И вот эта замечательная дама, я просто тогда занималась этим кейсом, она, в числе прочего, была убеждена, что 3 миллиарда женщин, 3 миллиарда мужчин на Земле состоит в заговоре против 3 миллиардов женщин. То есть 3 миллиарда женщин жертвуют. Офигительно удобно. Так вот, господа, любой человек, неважно, женщина, мужчина, черный, белый, там, в полосочку, в крапинку, должен чувствовать себя победителем, а не жертвой. Если, конечно, хочет победить. Роман, мое почтение, Юлия, вы исключительный человек. Мария пишет, это груминг, он же взрослый мужчина, ждал, пока маленькая девочка станет того возраста, что чтобы его не посадили. Мария, я вот Ротфенки, они обладают, вот все эти прекрасные люди, они обладают исключительной способностью переназывать явления, хорошо нам известные, например, ухаживание, так, чтобы оно превращалось в какое-то отрицательное понятие. Вот раньше мы называли это просвещением и прогрессом, а теперь все эти прекрасные активисты из активистократии виртуальной, называют это патриархальным белым сексизмом. И, разумеется, это все надо отменить. И, разумеется, 2×2=4 – математика – это российская наука. Так вот, я даже не хочу в это лезть, потому что это частные взаимоотношения двух людей. И мы никогда не напишем правил, по которым эти взаимоотношения должны происходить. А если мы эти правила напишем, и будем за шаг вправо, за шаг влево расстреливать, то эти правила и будут гораздо более худшим видом тоталитаризма, чем то, что происходит сейчас. Ну как вы запретите девочке, девушке в 13 лет, которая фанатеет от музыки, бегать за своими кумирами и вести им страницу? Вот она рассказывает, что это груминг. А Мирон скажет, что она вешалась ему на шею. И там даже у вас, понимаете, не будет способа установить объективную реальность, потому что это как раз тот случай, когда эта объективная реальность существует только в головах двух персонажей. Но чего я предлагаю, что проблема действительно заключается в том, что если девочка, которая вешалась на шею, потом ей объяснил психотерапевт, что это груминг, то вот тут-то и она и становится жертвой. Только не Оксимирона, а психотерапевта. Да, но тут мне много пишут про Оксимирона. Да не осел волною уж, сосновили это. В этой их истории все хороши. Подкастеры тоже навыдумывали и сейчас подтягивают. Ну, слушайте, зато все обсуждают. Да, значит, секундочку, секунду. Простите, что я еще. Как считает Юлия Леонидовна, существует ли угроза физического устранения Зеленского в случае передачи власти ДРК? Я не знаю, что такое ДРК. Я думаю, что Зеленский... Существует, прежде всего, угроза заведения уголовного дела на Зеленского, причем в Америке. И я думаю, что это очень серьезная часть истории, и, собственно, это одна из вещей, которые там, заставили Зеленского извиняться. Посмотрим, что будет дальше, потому что, как я уже сказала, тут же все шантажируют друг друга самими собой. Как сказал президент Трамп, президент Зеленский считает, что он имеет преимущество на переговорах, потому что ему кажется, что он может манипулировать США. Я приблизительно передаю спич президента Трампа. И вот он пытается использовать США как инструмент. Соответственно, понятно, что даже для президента Трампа будет не очень выгодно, если он опубликует там все, что происходило с деньгами, которые посылались Украине, потому что, во-первых, демократы будут орать как резаные, и понятно, что Зеленский – это то поле, на котором демократы будут сражаться с Трампом, и уже понятно, что они будут говорить, вот он предал Украину, вот он сдал Украину, а так бы была Украина от реки до моря. И Трампу было бы, конечно, предпочтительно, чтобы Зеленский просто покорился и чтобы не пришлось бы его утаптывать в грязь. И обратите внимание, две важные вещи, конечно, которые я скажу. Может, абсолютно непонятно, какие происходят переговоры с Путиным. Они происходят, но там абсолютная завеса молчания, и это очень правильно, потому что это означает, что эти переговоры можно вести, не теряя лица и будучи независимыми от активистов. Потому что самое страшное в наше демократическое время, как только это все попадает на страницы газет, то сразу это начинают использовать самые разные люди, которые ни за что не отвечают, но хотят получить побольше лайков, чтобы сказать там «Трамп предал Украину», «Трамп завербовал Путин» и так далее, так далее. И, собственно, вот одна из стратегий Зеленского ровно и заключалась в том, что на своем сопротивлении Трампу набирать очки, вести новую президентскую кампанию, вести де-факто новую избирательную кампанию. И вот Трамп таким жесточайшим образом это дело разрушил. Ну, очки-то набираются, между прочим. Обратите внимание, что рейтинг Зеленского резко пополз вверх. Огромное количество украинцев сейчас очень недовольны действиями США. Причем, что меня совершенно потрясает, они вот очень, по крайней мере, если видеть опросы общественного мнения, недовольны не тем, что в течение 20 лет американские активисты, американские USAID превращал Украину в инструмент, который был обречен. А недовольны тем, что, кажется, Трамп сейчас хочет это прекратить. И говорит, так, это вот убыточный проект. Трамп же действует как бизнесмен. Вот в чем смысл его подхода к Америке? Во-первых, его интересует только Америка. Потому что, во-первых, Америка, он президент Америки, а во-вторых, потому что Америка и есть глобальная империя, центр мира. И он видит, что это предприятие, у которого сильно выросли косты, сильно вырос штат избыточных работников, и эти косты надо резать, и этот штат избыточных работников увольнять. Это что случается при санации любого предприятия? Вот приходит команда аварийных менеджеров, чего она делает? Она режет косты, и она увольняет персонал, разъевшийся. А проблема заключается в том, что каждый раз, когда вы, особенно в государстве, увольняете разъевшийся персонал, он начинает орать так, как не орал даже квартал в Оке, когда Саакашвили начал уничтожать всю эту грузинскую бюрократию разъевшуюся. Собственно, одну секундочку. Да, вот еще важный вопрос Дмитрия были. Кстати говоря, если обратите внимание, что если вы задаете вопросы за деньги, то они как-то там оказываются впереди страницы, и на них легче отвечать, и их легче видеть. Юлия, вы за президента Залужного или президента Арестовича? Слушайте, тут давайте доживем еще сначала до выборов, и посмотрим, будут ли выборы, в каком виде будут выборы, и кто на них пойдет. Но тут я, к сожалению, не могу не сказать одну очень печальную вещь, что вот я видела... И все вы, наверное, видели это спич Валерия Залужного, где он сказал, что Россия готовится к нападению на Европу. Это был такой вполне британский спич. То есть это приблизительно, что говорит сейчас Британия. Это было приблизительно то, что говорит сейчас Европа. Меня это, честно говоря, очень, ну, очень огорчило. Потому что Валерий Залужный – это человек, который спас Украину, бесспорно, от поражения. У него имеет гигантский, вот, гигантский потенциальный политический капитал. И он находится, конечно, в очень сложном положении, когда достаточно много людей хотело бы его видеть на своей стороне. И понятно, что часть этих людей обладает, например, Порошенко, медиаимпериями, которые... ну, не смогут выиграть президентские выборы, но смогут уничтожить любого человека, просто раскатать по полу, если он с ними не объединится. То есть Валерию Залужному, если он пойдет в президенты, надо будет готовиться к тому, что вот этот потенциальный политический капитал, который никто не трогал, ну, он будет просто со всех сторон прибегут, и будут всякие телеграм-каналы, боты, тролли, всякие телемарафоны будут его просто... уничтожать и сравнивать с землей. Так вот, вот в этой ситуации, мне кажется, надо быть особенно аккуратным и не растрачивать политический капитал по причинам, которые, честно говоря, мне в данном случае непонятны. Ну, то есть понятно, для меня понятно, что делают европейские политики. Как я уже сказала, они хотят свалить украинскую катастрофу на Трампа. И этим самым как бы тоже немножечко превращаются в Украину. Тоже немножечко превращаются в убыточный проект, который в течение многих десятилетий содержали Соединенные Штаты в смысле безопасности. И сейчас Трамп говорит, ребята, а зачем мы будем вас содержать? Мы вот хотим резать косты. Вот у нас есть американская армия, она сама себя прекрасно защищает. А... мы не нуждаемся в Европе как в каком-то стратегическом союзнике. Во-первых, потому что Евросоюз был организован для того, чтобы быть конкурентом США. А во-вторых, потому что за это время, за то самое время господства демократии, о котором я говорила так ярко, или не ярко, но говорила, а Европа перестала быть центром мира. Есть теперь, например, Китай, нам очень важен Китай, нам очень важны другие регионы мира, нам, скажем, Россия нужна как противовес Китаю. Вот. А вы, ребята, больше не представляете для нас интереса. Нам незачем вас содержать. Нет, вы, пожалуйста, нас содержите, говорят европейцы, и давайте нам деньги на то, чтобы мы вас, товарищ Трамп, поносили. Еще раз повторяю, модус операнди любых активистов, модус операнди любой современной универсальной гуманитарной церкви. Дайте нам деньги, чтобы мы вас отменяли. Дайте нам деньги, чтобы мы рассказывали, что вы белые патриархальные сексисты, что вы кровавые сионисты, что вы загрязнители природы и так далее, и так далее. Потому что, к сожалению, те, в чью пользу рассказывают, у них денег невозможно взять. Они реципиенты, нет реципиенты денег. Юлия Леонидовна, что будет дальше с Курской авантюрой, спрашивает Марк, ваш прогноз. Во-первых, я не согласна, что Курская была авантюра. Я считаю, что особенно в начале это был очень крутой ход Сырского. Да, понятно, что у него были политические резоны, и политические резоны Зеленского вполне понятны. Это сорвать любые виды переговоров и обострить ситуацию до того момента, и обострить ситуацию, довести дело до Третьей мировой войны. Но еще раз повторяю, с чисто военной точки зрения, вход украинских войск в Курскую область был абсолютно оправданной операцией, которая особенно на первом этапе принесла Украине большую пользу, хотя бы по той самой простой причине, что все те бомбы, которые иначе бы рвались на территории Украины, они сейчас рвутся на территории России. Правда, если честно, с другой стороны, те бомбы, которые рвались бы на территории Украины, все равно, скорее всего, после заморозки конфликта, заморозки войны, остались бы за Россией. Я думаю, что сейчас там будет рубка. Эта рубка будет в первую очередь, конечно, по политическим мотивам, причем с обеих сторон. Потому что Путину захочется к 11 марта предъявить Курский котел, выигранную Курскую битву, разбитые, отступившие или окруженные украинские войска. А президенту Зеленскому, наоборот, кровь из носа надо будет предъявить, что вот анклав на территории Курской области существует, давайте его на что-то поменяем и сделать, в том числе, это очень хороший инструмент любого срывания переговоров, потому что у Путина, видимо, вот там вот без Курской области он не может, хотя, если честно говоря, я не понимаю, почему, вернее, не Курской области, а небольшой ее части. Там речь-то идет о очень небольшом коске земли. Соответственно, я бы не предсказывала ничего по очень простой причине. Это маневренная война. Это война, в которой задействованы сейчас соби, что не было за все практически с начала войны, ну, после начала войны, после того, как российские колонны там, двигались к Киеву, маневренной войны не было. Был каток. А это маневренная война. С обеих сторон задействованы лучшие части. С обеих сторон задействована практически вся лучшая техника, которая есть у обеих сторон. Есть чрезвычайно быстрое продвижение и вклинивание российских войск, которое по задумке российского командования должно пользоваться, должно, вот началось буквально это же сегодня утром, в 4 часа утра, должно отрезать украинские части. Но я вам напоминаю, что поскольку там было видно, что эти войска концентрируются некоторое время, и украинское командование тоже что-то предпринимало, и там тоже лучшие украинские части, мы знаем, что любой котел в любой момент, потому что вот тут любой котел в любой момент может превратиться в котел наоборот. Потому что если вы куда-то вклиниваетесь, то вас могут и перерезать ваш клин. И тогда кто будет в котле? Это я рассуждаю в принципе, потому что сейчас ни одна страна, я думаю, не может предсказать, чем кончится дело. Но, конечно, вот так вот, если бы, ну, как сказать, на шара предсказывать, вот на шара, я бы сказала, что, учитывая опыт этой войны, скорее всего, кончится дело запоздалым уходом украинских войск. Что значит запоздалым уходом? Вот то, что мы наблюдали на протяжении всей этой войны. Когда где-то происходили клещи российские. С одной стороны, оказывалось, что Россия ни разу не сделала полноценного котла, потому что количество людей, которые сейчас сражаются на фронте с обеих сторон, настолько невелико, что в конечном итоге, там, в самом неприятном случае, люди просто уходят... Украинские военные уходят из окружения, бросая технику и раненых. Это не котел, это не окружение, это не полная сдача в плен. Но одновременно мы видим, что практически постоянно, начиная от Авдеевки и многие другие примеры, что украинские военные в СУ уходят очень поздно, уходят тогда, когда фронт уже начинает сыпаться, когда горлышко котла... Так как правильно выходить из окружения? Вы держите, у вас есть котелок, у вас есть бутылочка, у вас есть у этой бутылочки горлышко. Вы укрепляете фланги, укрепляете горлышко. Через эти фланги достаете всю технику, достаете всех раненых. Всякие полевые кухни вывозите. Потом последними выходят самые сильные отряды. Постоянно, начиная с Авдеевки, одна и та же картина. Горлышко начинает сыпаться, внутри остается техника, внутри остаются раненые. Люди здоровые успевают как-то выбраться, потому что, как я уже сказала, на самом деле все очень неплотно, и пешком можно выйти. Но какое-то количество людей попадает в плен, какое-то количество людей оказывается убито, какое-то количество техники тем более пропало. Вот... Ставя вот так вот навскидку, я скажу, что произойдет, скорее всего, это. Но еще раз повторяю, это очень сложно предсказывать результаты битв, потому что, ну, если бы было известно, чем они кончатся, то битвы бы и не велись. Но статистически посмотрим, как оно получится. Как вы оцениваете личность Макрона в качестве будущего лидера Европы в плане противодействия России, спрашивает внебайкер. А можно я ограничусь неизвестным анекдотом про то, что торт Макрон – это то же самое, что торт Наполеон, только без яиц? Я думаю, что у президента Макрона есть большая проблема в Республике Франция, которая называется исламизм. И которая называется вот все эти товарищи, которые, когда в пригород Марселя нельзя зайти. И если вместо этого вы боретесь с далеким и страшным Путиным, то я должна вам сказать, что далекий и страшный Путин точно не собирается в ближайшее время повторять подвиг и в далекое время подвиг Александра I и входить в Париж. Точка. Что вы думаете о статье Светова? Я думаю, что Светов написал прекрасную статью. Ну, собственно, я надеюсь, что моя собственная статья «Пломбированный когнитивный вагон» немножко на том же самом. Как вы думаете, высшее образование важно для РФ или лучше получать вышку за рубежом? Спрашивает мне Федел Чач. Я думаю, что высшее образование – это в любом случае замечательная штука. Я также очень вам советую получать высшее техническое образование, потому что как человек, который получил гуманитарное образование, правда, когда я заканчивала литературный институт, я развлекалась тем, что читала учебник Ричарда Фейнмана по квантовой физике, и как раз это было гораздо более интересно, чем все остальное. Так вот, значит, давайте я поделюсь собственным опытом. В нашем современном мире существует, к сожалению, две культуры. Существуют гуманитарии, которые считают, что вот надо знать Шекспира, а знать закон Ома – это как-то вот ниже их. И существуют технари, которые знают закон Ома и не всегда знают Шекспира. Вот, во-первых, надо уважать обе культуры, но уж если выбирать, в какой получать образование, то лучше выучите закон Ома, потому что Шекспира вы всегда успеете прочесть. У меня есть приятель, замечательный ученый, уже пожилой человек, который там раз в 3 года перечитывает «Войну и мир» Льва Толстого. И ничего. В то время как я сильно подозреваю, что филолог, который изучает творчество Льва Толстого, вряд ли сможет с легкостью читать статьи по теории струн, например. А во-вторых, я думаю, что большая проблема с гуманитарным образованием в России заключается в том, что вам сейчас будут какие-то условные мизулины его читать. И это очень плохо. Но еще более страшная вещь, что если вы будете получать гуманитарное образование за рубежом, то, собственно, вот откуда все эти активисты образовались? И откуда вообще произошло это удивительное... И откуда произошло это удивительное явление, что вот просто если мы смотрим статистически, кто голосует за Трампа, то мы обнаруживаем, что за Трампа голосуют люди без образования, а за Камалу Харрис голосуют люди с образованием. Главный вопрос, что это за образование? Потому что когда вы заходите в какой-нибудь университет, даже если это университет Лиги Плюща, вы с удивлением обнаружите, что это рассадник безумных неомарксистов. Это вот те самые люди, которые в 68-м выходили в Париже на баррикадах и с тех пор ничему не научились и ничего не забыли. Это неомарксисты, которые и являются центральным ядрышком активистократии. Это люди, которые поняли, что старая марксистская максима о том, что вот пролетариат, у него крадут прибавочную стоимость, и пролетариат – это тот инструмент, с помощью которого можно прийти к власти, рассказывая, что он жертва, его обездолили, больше не работает, потому что, пролетариата больше нет, а тот пролетариат, который есть, доволен жизнью, голосует за Трампа. И они решили сделать широкую коалицию самых разных людей, которым они объясняют, что все им должны. Ты не белый, значит, тебе должны. Ты не христианин, значит, тебе должны. Ты не мужик, значит, тебе должны. Я много раз говорила, да, как получается, что такая выгодная вещь быть трансгендером? Да очень просто. если ты белый гетеросексуальный мужик в Соединенных Штатах, то тебе ничего не светит, кроме говна на голову, а если ты меняешь свой пол, ты автоматически оказываешься в положении жертв, в котором все должны. И вот все эти жертвы учатся в этих неомарксистских университетах и изучают там что-нибудь типа, да, влияние гендерного равноправия на раннефранцузскую лирику XII века. Они получают это замечательное образование. А в качестве кого они могут работать? Ответ: только в качестве комиссаров ДЭИ где-нибудь в правительстве или в USAID, окормлять какие-нибудь страны типа Нигерии или Украины или российских активистов, значит, объяснять им, как вот правильно строить активистократию. Или, опять же, работать в какой-нибудь американской компании. И от чего американские компании взвыли и стали голосовать за Трампа? Потому что они поняли, что они все больше и больше набирают под влиянием этих комиссаров работников, которые работать не работают, но зато рассказывают, что мы жертвы, нам все должны, и будут подавать гигантские иски, которые они будут выигрывать и разорять эти компании. Вот, собственно, из-за чего Трамп и выиграл. Так что вот как бы возникает вопрос. Я бы с радостью сказала что-то. Здорово, как учиться в Западном университете. Но я боюсь, что сейчас в Западном университете такому можно выучиться. Особенно если вы за гендерную эксклюзивность или инклюзивность там учитесь. Что после этого вы будете, ну, вечной жертвой, которой все должны. Товарищ Сухов мне пишет: не будет никакого ухода в ВСУ, будет их уничтожение, и это принципиально. Товарищ Сухов, это же не только от российских войск зависит, а почему не случилось никакого уничтожения ВСУ в Андреевке, в Авдеевке? Причем, заметьте, там-то как раз мешочек обрушился, и там было обрушение фронта легкое, и там, в общем, большое количество людей действительно погибло и не успело из этого мешочка уйти, достаточно большое. Но, как бы вам сказать, ну, там маневренная война. Если у вас маневренная война и сравнить на небольшое количество людей, то я как-то сомневаюсь, что вот с очком можно поймать... вот рыбацкой сетью сложно ловить бабочек. Они пролетают через рыбацкую сеть. А другое дело, что я думаю, что те подразделения ВСУ, которые там сражаются, не будут сдаваться в плен, просто по той причине, что там сражаются те подразделения ВСУ, относительно которого многочисленных сдач в плен просто не зафиксировано. Юлия, кто, по вашему мнению, должен стоять на границе после окончания войны? Слушайте, я думаю, что вот этот вопрос точно действительно без нас решат. Юля, почему не приглашаете Веллера к себе на канал? А вы знаете, я просто не могу найти его телефона. И кроме того, если вы заметили, у нас все-таки не так много передач. Это я сейчас сразу говорю, потому что я дописываю очередную книжку про возникновение христианства. Я возвращаюсь к своей старой теме. Вот она просто вот последнюю главку дописываю. Даже последнюю главку. Там еще кое-что надо переписать. Я дописываю другую повесть. Вот только что вышло «Сотворение Бога». Я надеюсь, что у нас Даша поставила в описании ссылки на то, где ее можно купить. Но Веллера я, конечно, к себе с удовольствием как-нибудь приглашу. Единственный вменяемый журналист, которого можно слушать, остальные слились. Ну, слушайте Веллера также. Юля, угомонись, пишет Александр. Огромное спасибо, Юля, очень интересно вас слушать. Трезвая умная голова, большая редкость нашей... А, прямо вот это. Слушайте, а что у нас кот галстук прогуливает? У нас только кошка Дуся есть, обратите внимание. Путин, начав войну, заставил всех русскоязычных украинцев ненавидеть Россию. Странно защищать русскоязычных, разбомбив все города на Донбассе. Мерзко, что Латынина пытается его оправдать. А Путин совершил большую ошибку. Тот факт, что было множество предпосылок, совершенно никак... Не то, что Путина не оправдывает, а я думаю, что Путин, насколько я знаю, просто признавал в Стамбуле, что он совершил эту ошибку и готов был ее прекратить. И, извините, просто опять же из песни слова не выкинешь. Вот все то, что происходит уже после Стамбула, это не только на совести Путина, это и на совести Зеленского, который мог в Стамбуле прекратить войну, зафиксировать потери, но предпочел быть Черчиллем, новым Черчиллем, которому все должны. Ну вот, к сожалению, в новом мире, который строит Трамп, более того, который первым начал строить Путин, это так не работает. Секундочку. Я просто пытаюсь... Секунду. Да, собственно, нам потихонечку уже пора заканчивать. Алекс Гор, интересно мнение Юлии Латыниной о итогах деколонизации Индии, которая была колонией Британии. Спасибо. Алекс, а если вы заметили, Индия – это страна, которая меньше всего рассказывает о том, что вот какая я была несчастная, какая я была колонией. Индия – это страна, которая сохранила английский язык в качестве одного, просто, собственно, главного языка. Элита Индии говорит на английском языке. Поэтому, собственно, Индия, как и Сингапур, процветает. Вот представьте себе, если бы Индия действительно занялась как какая-нибудь условная Зимбабве деколонизацией, что бы сейчас осталось от Индии? Вот Зимбабве занялась деколонизацией. Что сейчас осталось от Зимбабве? А в этом смысле, когда вы занимаетесь деколонизацией какой-то страны, вот просто ставите себе цель. Мы сейчас деколонизуемся. Ну, просто посмотрите внимательно вокруг на те страны, которые деколонизовались. И подумайте, хочется ли вам походить на них. Потому что знаменитый Ли Куан Ю, премьер-министр Сингапура, человек, который превратил страну Сингапур из третьего мира в страну первого мира, а ему в свое время, когда вот он пришел к власти, сказали две вещи. Не убирай, пожалуйста, значит, один из консультантов дал очень мудрый совет. Сказал, не убирайте, пожалуйста, статую лорда Раффлса, то есть того вот самого страшного колонизатора, и оставьте английский в качестве государственного языка. И английский в Сингапуре до сих пор государственный язык. Вот Сингапур не деколонизовался от английского языка и является страной первого мира. А Зимбабве деколонизовалась, и почему-то, знаете, чего-то у них не так пошло. Так что еще раз посмотрите внимательно на тех, кто себя деколонизовал, и подумайте, хотите ли вы на них походить. Как говорят мудрые китайцы, которые тоже могли бы бороться со всякими ужасными проявлениями колониализма, типа науки, прогресса и прочего, мы заимствуем от западного мира все самое лучшее, из демократии все самое лучшее, не заимствуя при этом ее недостатков. А правда, из песни слова не выкинешь, они это говорили тогда, когда у них была сменяемость власти, каждые 10 лет менялся председатель КНР. После Ху Цзиньтао пришел Си Цзиньпин, и эта прекрасная идея, как мы знаем, прекратилась. На перепалке в Белом доме Зеленский сказал, что он подписал все бумаги Путину, а Путин 25 раз все нарушил. Прокомментируйте, пожалуйста. Слушайте, я это комментировала в прошлый раз, поэтому мне лень повторять, но если коротко, то ситуация была на 180 градусов противоположной, мы все это очень хорошо знаем. Зеленский приехал в Париж, перед этим он сказал Суркову, что он подпишет закон, де-факто подписывать закон о федерализации Украины. После этого закона, конечно, никакой бы войны не было. Как я уже сказала, федерализация вполне себе нормальная процедура, и нету ничего странного в том, что, например, Германия – федеральное государство или Соединенные Штаты – федеральное государство. А на этой встрече он сказал, что передумал. Он смеялся во время пресс-конференции, корчил рожи. как сказал глава, тогдашний глава администрации Зеленского Богдан, мы Путина кинули, причем он имел в виду даже не сам факт приезда Зеленского и перемена мнения прямо во время приезда, то, что происходило потом, потому что они все-таки какую-то штуку подписали. В рамках этого соглашения Путин простил 3 миллиарда и освободил заложников, которых он взял в плен моряки. Вот эти вот несчастные. Соответственно, после этого Зеленский помахал Путину ручкой. О том, кто кого кинул в Париже, судить очень легко, потому что сразу перед тем, как Зеленский приехал в Париж, он рассказывал, что договорится с Путиным. А после этого он стал рассказывать, его пропаганда стала рассказывать, что никакой федерализации не может быть, что федерализация – это смерть Украины, что дарование дополнительных прав ЛНР и ДНР – это вот внедрение ракомхолей в тело Украины. Кстати говоря, это я и сама тогда это повторяла, потому что я так с дуру думала. А бывает. И тут очень просто. Вы не можете одновременно ставить себе заслугу, что вы не подписали договор о федерализации и рассказывать, что это была страшная вещь, и одновременно рассказывать, что это Путин чего-то там не выполнил. Потому что то, что это было не выполнено, и то, что это нельзя было, это была одной из главных тем пропаганды Зеленского вплоть до войны и, ну, собственно, до сих пор. Вот, собственно, и все. Юля, вы мне с каждым днем все больше и больше нравитесь, а европейцы подгорают все сильнее и сильнее. Кажется, демократы выглядели озлобленным меньшинством во время этой речи. Да, они абсолютно, я имею в виду речь, видимо, Трампа, да, они вот просто на этом деле и попались. И когда вы, и собственно, вот это и есть, это будет последнее, что я скажу, это и есть главная тактика активистократии. Вот чем отличается активистократия от демократии, хотя они, к сожалению, одна в другую переходят и одна в другую располагают. У вас есть небольшое, но активное меньшинство, который начинает активно навязывать всем свою точку зрения и отменять всех, кто против этой точки зрения, и изображать из себя большинство. Вот ровно этим опасны боты и тролли в соцсетях. Это тоже небольшое, вот как не в комменты, да, все топят за победу границы 95-го. Первого года, да здравствует Зеленский, да так он круто показал этому Трампу, да так он воткнул. И думаешь, не, наверное, это люди выражают большинство в Украине. А потом смотришь и видишь, что 6 миллионов человек не встали на воинский учет. 500 тысяч человек, вдвое больше, чем сражаются на фронте, находятся. Это еще самый минимальный толчок. Ой! Или радови их, гадов, до победного конца, даешь Берлин, думаешь. Наверное, все так думают. А потом начинается опрос общественного мнения, и видно, что 60% как минимум участников опросов война по барабану. До одного места. И говоря уже о том, что 20 активно против. И цель всего этого активизма – это запугать вот то самое болото и заставить его присоединиться к себе, потому что в любом обществе болото составляет большинство, и болото всегда четко смотрит, в какую сторону ветер дует, и изображает, что оно к этому ветру присоединилось, а иногда даже и на самом деле присоединяется. Это классика психологии социальной. Это эксперимент Аша. Когда вам показывают три палочки, из которых одна меньше, а другие две одинаковой длины, и спрашивают, а какая палочка самая большая? И суть эксперимента заключается в том, что рядом с вами стоит подсадная утка, вернее, не одна, а несколько людей, которые дают неправильные ответы. И когда вы слышите неправильные ответы, несмотря на то, что вы прекрасно видите, какая палочка какого размера, вы повторяете неправильный ответ, чтобы соответствовать мнению коллектива. в любом человеке этот мыслительный механизм зашит. Ты всегда конформен по отношению к обществу, потому что, ну, это эволюционный механизм. Во-первых, общество, как правило, бывает право, а во-вторых, общество, ну, слушайте, даже если оно ошибается, то иногда безопасней ошибаться вместе с обществом. Потому что что там будет с палочками или что там будет с тем или иным представлением о действительности, и когда там тебе нагорянет реальность и стукнет палкой по башке, это еще неизвестно. Но вот если ты будешь не согласен со своим соседом, то сосед твой, особенно это большинство, стукнет тебя палкой по башке прямо сейчас. И скажет, ты колдун, ты ведьма, ты не так думаешь, а ну-ка мы тебя сейчас подвергнем остракизму или еще лучше сожжем на костре. Это эволюционный механизм, который излостно эксплуатируют активисты. И вот в ситуации с речью Трампа демократы пролетели, как фанера над Парижем, ровно потому, что, как я уже сказала, замеры показывают, что 70-80% американцев по разным позициям от Трампа в полном восторге, а нету ничего смешнее, чем отменять, когда у вас отменялка не выросла. И это же самое касается, кстати, вот той российской оппозиции, которая сейчас пытается отменить Светова, например, да и Латынину, если честно, тоже. Потому что отменялку увяло. Потому что ребята реально оказались на нехорошей стороне истории вместе с USAID, вместе с проигравшими демократами, вместе с активистами, вместе с Евросовком. И вдобавок их еще и лишили финансирования. И вдобавок еще видно, к чему привела активистократия в Украине. Ну и сейчас ребятам совсем нехорошо. Кирилл, а Юль, Трамп может заключить сделку с Путиным по уничтожению евробюрократии? А Трамп и Путин несопоставимые величины. Трамп и Си Цзиньпинь сопоставимые величины, это правда. Китай является, если и не первой сверхдержавой мира, то, во всяком случае, не второй. А вот Трамп и Путин несопоставимые, в том числе потому, что пока 30 лет последних Китай строил фантастическую технологическую цивилизацию, пусть немножечко инфернальную, пусть немножечко, как бы это сказать, попахивающую цифровым гулагом. Так вот, пока Китай строил технологическую цивилизацию, Путин отбирал ЮКОС со всеми вытекающими отсюда последствиями. И, соответственно, у Путина просто вес не тот. Нельзя заключить новые Ялты, потому что Путин не Сталин. Но другое дело, что Путин Трампу, в отличие от евробюрократов, не мешает. И в отличие от Зеленского не мешает. И, конечно, когда Зеленский публично пытается разжиться за счет Трампа лайками, то это превращается в то, что Трамп, который больше всех уважает деньги и власть, в этом смысле он, конечно, гораздо больше родня Путину, чем родня Зеленскому, никогда лишний раз не будет вступаться за Украину перед Путиным, потому что, во-первых, Путин находится сейчас в более победительной позиции. Ну, посмотрим еще, что случится в Курске. А потому что у Путина есть твердый набор требований, от которых он, судя по всему, не отступает. Он делает это тайно, как я уже сказала, никто не выходит в паблик, но которым он, судя по всему, не отступает. И первое, что он требует сразу окончательного мира с гарантиями. Чтобы не было так, как в прошлый раз после Минских соглашений, когда горячая фаза войны остановлена, а после этого все сидят до морковки на заговенье, и на Россию по-прежнему наложены санкции, и ты сидишь и ничего не можешь сделать. Вот этого Путину не хочется. Он не хочет попадаться как юрист, как законник, как легист в ту же самую ловушку, в которую попался Горбачев, когда ему сказали: «Ну, парень, НАТО не будет расширяться, но бумажки-то никакой не было подписано». И теперь Путин такой бегает и говорит: а Горбачеву говорили, что НАТО не будет расширяться. А ему резонно спрашивают: а где твоя бумажка? Вот Путин, как профессор Преображенский, хочет окончательной бумажки, фактической бумажки. Видимо, эта бумажка может иметь место в, вот, в форме этой странной и не имеющей никакого другого составляющей сделки по добычу редких ископаемых, которая, во-первых, напоминаю, будет добиваться не только на украинской, но и на российской стороне, и на которую, судя по всему, пойдут те самые деньги, которые заморожены в европейских банках, и которых никто у России не конфискует, потому что с состоянием современной европейской банковской системы она просто рухнет, если эти деньги взять и конфисковать. А если потихонечку брать проценты, да еще и вкладывать на российской стороне, то как бы все взаимно переплетутся в различных экономических объятиях, и как-то так дело будет уже... Во-первых, войска будет неудобно посылать, а во-вторых, соперничество из чисто военного перейдет вот в экономическое, где кто кого, пожалуйста, уговаривайте Украину снова мягкой силой. Вот. Но еще раз повторяю, там, всем, что делает Зеленский, он, конечно, создает себе как человеку дополнительную ценность, ну, например, даже в глазах тех же самых европейских бюрократов, которые там могут ему какой-то утешительный приз выдать в виде тенюра в университете или что-то прочего. Но он последовательно ухудшает позиции Украины. Потому что, ну, зачем же Трамп будет за Зеленского дополнительно давить на Путина, если в такой ситуации ему гораздо проще дополнительно давить на Зеленского. Потому что у него в руках огромная дубинка против Зеленского, которая называется воровство денег американских, которые были потрачены на Украину. А никакой дубинки против Путина у него нет. Та, которая была, Байден отнял и истратил. Юлия Латынина, код доступа. Не забывайте покупать, если вы в России, я не знаю, как там за рубежом пока, сотворение Бога. Приходите к нам завтра, мы вывесим вторую часть беседы с Осечкиным. Очень там будет интересно. И всего лучшего. Подписывайтесь на нас, делитесь ссылками, ставьте лайки. И до свидания.